персонально ваш.
Минора Сибашвили, Евгений Бунтман и персонально наш, как всегда, по вторникам, Сергей Алексашенко. Добрый день, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, Нино.
У нас сейчас небольшие проблемы со связью. Я так полагаю, что Сергей Владимирович с нами поздоровался. И тем не менее, давайте тогда напомним нашим слушателям, что идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». И мы принимаем сообщения. Плюс 7-985-970-45-45. Если есть вдруг какие-то темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили с Сергеем Владимировичем, то прямо сейчас и начнем обсуждать.
Да, мы начнем, наверное, не с экономики, как ни странно, а с таких наблюдений с места. Вот тут Дмитрий Песков говорит, что, я процитирую, с вашего позволения, про участников акции протеста, несанкционированных в том числе. «У нас, может, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и в Канаде застрелят к чертовой матери за стаканчик, за газету брошенную». Это правда? Это страшно жить там?
Здесь, в Америке, ну, честно говоря, не очень страшно, гораздо менее страшно, чем в России, но, в принципе, я думаю, что Дмитрию Пескову, рабочее место которого находится в Кремле, наверное, в Америке было бы страшно. Вот. Ну, просто вот действительно отвечать за всю ту ложь, которая льется из его уст каждую неделю в неимоверном количестве. Просто Америка, одно из основных прав американцев, согласно Конституции, это право на собрания, митинги, шествия, демонстрации, выражение своего мнения, и в том числе даже право американцев на ношение оружия. Вот как бы ни страшно показалось это людям, сидящим в Кремле. При этом количество, ну вот в Вашингтоне, где я живу, я специально посмотрел правила проведения митингов в связи с тем, что это столица, в связи с тем, что здесь много служб безопасности, здесь не одна такая полиция, а здесь есть, скажем, администрация национальных парков, потому что в Вашингтоне много территорий, в том числе вот этот молл известный, где все монументы находятся, это в администрации национальных парков. Есть администрация специальная там, у Верховного суда, есть городская полиция. Вот. И в принципе, да, конечно, здесь тоже нужно получать разрешение, особенно на те шествия, которые связаны с перекрытием движения, но вот эти разрешения получаются. Да, просто там на согласование изменения организации движения транспорта уходит, как правило, больше времени, чем в Москве. Вот, в Москве, ну, то есть, если проходит демонстрация партии власти, да, сторонников власти, то там перекрывают весь город, и никаких убытков там ни Мосгортранс, ни московский метрополитен при этом не несут. Да, если нужно, весь город вообще закроют. То, собственно, перекрытие происходит, даже если там движется какой-нибудь высокопоставленный чиновник. Вот, поэтому, когда надо, движение в Москве перекрывается очень быстро. Вот, но ни одного случая, когда бы полицейские стреляли там, за брошенный пластиковый стаканчик или за то, что на них кто-то замахнулся газетой, я не видел. Даже в достаточно жестких столкновениях, вот, ну, вы сами понимаете, да, вот когда, ну, вы помните, это 16-й, по-моему, год, да, или 15-й, в Шарлоттсвилле были такие массовые националистические, по-моему, 16-й все-таки год, столкновения сторонников конфедератов и противников, ну, таких националистических. И, соответственно, там были достаточно жесткие столкновения. Но представляете, и вот в этот момент полиция начинает стрелять. В общем, там полицейские тоже их там и толкают, и как-то там вот в них там могут и водой кинуться, да, бутылки полить их водой. Но представьте себе, что полицейские будут стрелять в людей, которые стоят вот так на улице достаточно, ну, да, даже агрессивно проводят свой марш, но который, в принципе, санкционирован. Да, потому что в добавление к свободе шествия еще есть свобода слова, свободное выражение своего мнения. Поэтому Дмитрий Песков, он живет какими-то, ну, я даже не знаю, откуда он это взял, и вот у него своя картина мира, поэтому действительно ему в Америке было бы страшно, потому что он бы попал не в тот мир, который у него существует в голове. Но сказав все это, я действительно должен, там, как это сказать, с другой стороны, да, с другой стороны медали, в Америке время от времени случаются случаи, когда полицейские стреляют в людей.
Да? Иногда в безоружных людей.
По-разному. По-разному. Стреляют и в вооруженных людей, и стреляют в безоружных людей. В Америке полицейские пользуются, ну, не только в Америке, да, там достаточно широкими правами в тот момент, когда они выполняют свою работу и задерживают преступников. Или считают, что они задерживаются преступников. И если к вам обращается полицейский, то, вообще говоря, вы должны остановиться и подчиняться его командам. Да, при этом он говорит, кто он такой, он там задает вам какие-то вопросы, он просит вас там показать там документы и так далее. И если в этот момент вы совершаете какое-то действие, которое полицейским может быть воспринято как угроза, он имеет возможность выстрелить, он имеет право выстрелить. это действительно существует, да? Но после этого, если такое происходит, эта ситуация очень тщательно разбирается. Каждый конкретный случай разбирается и в полицейском департаменте, и в средствах массовой информации, по телевизору, и в газетах. И, собственно говоря, если есть какие-то там более, ну, там, скажем, неочевидные ситуации, да, то это выходит в суд, и суд уже принимает решение, там, может наказать даже полицейского, посадить его в тюрьму за превышение полномочий. То есть давайте все-таки разделять, да, что есть поведение полицейских во время демонстраций, митингов, шествий, и ситуации, которые не связаны там, с насилием, да, вот такими массовыми беспорядками, в нормальном смысле слова, не в том, как мэр Собянин считает, да, что когда люди вышли погулять по улице, то это массовые беспорядки. Да, вот, и теми ситуациями, когда полицейские охраняют порядок и, как они считают, противодействуют преступлению или ловят преступника. Да? Но это уже, вот, знаете, как там один на один, там, ну, то есть когда конкретного человека ловят, и когда они могут стрелять. Вот, поэтому Песков со своими пластиковыми стаканчиками, он может в Кремле там кого-нибудь покидаться, наверняка служба охраны тут же в него выстрелит.
Но тем временем 30 человек задержали сегодня у вас в Вашингтоне после акции против глобального потепления. Никого, ни в кого не стреляли, надо сразу, наверное, это отметить. Там активисты приковали себя цепями к парусной лодке, которую они притащили туда же, недалеко от Белого дома. Вот. И там арестовали 32 человека.
А как, кстати, происходили задержания? Вы видели какие-нибудь кадры?
Ну смотрите, у меня 8 часов утра, да, я еще ничего не видел, и до Белого дома еще сегодня с утра не успел дойти.
А вы ежедневно туда ходите?
Нет, это вчера вечером, насколько я понимаю, там час.
Нет, просто если бы я знал, да, я бы отменил эфир, пошел бы смотреть, что там происходит у Белого дома. Значит, по тем правилам, которые существуют в Вашингтоне, если в демонстрации участвует меньше 100 человек, и если ваше действие не связано с перекрытием транспорта, движение транспорта с перекрытием улиц, то вам вообще не нужно никакого разрешения. Вы можете собираться где угодно, делать что угодно. Единственное к вам правило, да, что вы не можете выходить на проезжую часть, а на тротуаре вы обязаны оставить полосу тут достаточно для того, чтобы другие люди, которые не участвуют в вашей демонстрации, могли спокойно пройти.
Не препятствовать движению других граждан, как у нас говорят в Москве. Да,
да, да. Да. Ну, вот, и, соответственно, вы можете быть арестованы, если вы нарушаете эти правила. Да? То есть, если вы взяли, там, приковали себя таким образом, поставили лодку, что другие люди не могут пройти. Вполне вероятно, что эти люди могут быть арестованы. Но точно совершенно думаю, что им не будут решить дело о массовых беспорядках, ну и тем более грозить там 5 годами тюрьмы.
Ну и плавно тогда перейдем к климатическому саммиту, который происходит сейчас, он происходит в Нью-Йорке. И Россия объявила о присоединении к Парижскому климатическому соглашению 2015 года, ратифицировала соглашение, наконец. Это что для российской экономики? Это важно или нет?
Для российской экономики это решение не очень важное, потому что Россия оказалась в числе стран, которые попали в благоприятную ситуацию, когда высчитывались нормы выброса. У России стартовой точкой выбран 1990 год, то есть советская экономика, которая была гораздо более загруженной с точки зрения грязных производств, с точки зрения тяжелых производств, вот, которые сегодня просто уже перестали существовать. Поэтому для России особых нагрузки на российскую экономику в ближайшие годы не предусматривается. Другое дело, что вот этот саммит ООН, который сейчас проходит в Нью-Йорке, он, вообще-то говоря, собрал ведущих мировых лидеров, там и даже Дональд Трамп, будучи противником Парижского соглашения, туда приехал послушать. Там и президент Индии, там и канцлер ГДР, там и президент Франции. То есть более 60 лидеров государств, они сочли необходимым приехать и высказаться там в Нью-Йорке на эту тему. Так вот, глобальная цель – это к 2050 году сделать экономику мира нейтральной по выбросам углекислых газов. Да, то есть вот, снизить потребление вредных, не знаю, там, как сказать, с точки зрения выбросов веществ. Например, канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что, по-моему, к 2035 году, или к 1938 году, Германия откажется от потребления угля при производстве электроэнергии. Да, то есть, вот страны берут гораздо более, то есть, они действительно прилагают какие-то усилия. Вот, мне кажется, что в Кремле и вот рассуждение на тему о присоединении России к Парижскому соглашению считается, что все усилия усилия России будут ограничены тем, что Владимир Путин поднял ручку и поставил свою подпись.
Сергей Владимирович, вы только что сказали, что Трамп туда, конечно, поехал послушать, но, тем не менее, мы знаем его отношение к Парижскому соглашению климатическому, и это соглашение до сих пор не ратифицировано в Штатах. Насколько неучастие США в этой договоренности может действительно изменить ситуацию к лучшему?
Ну, смотрите, в интересах будущего, да, в интересах людей, живущих на Земле, он состоит в том, чтобы все страны, особенно крупные индустриальные державы, ведущие державы, США производят 20% мирового ВВП, участвовали в этом соглашении и брали на себя какие-то обязательства и двигались. Да. Поэтому, конечно, неучастие США в Парижском соглашении – это, ну, большая проблема для всей мировой экономики. А с другой стороны, президент Трамп отличается своей непредсказуемостью и вот такой вот быстрой, как сказать, и сменой своей позиции и умением приспосабливаться к окружающей среде. Для меня сигналом стало то, что он вообще пришел на заседание Генеральной Ассамблеи, где эта тема обсуждалась. То есть раньше в повестке дня в его календаре этого посещения не было, там были двусторонние встречи. Поэтому то, что, ну, может быть, конечно, я там что-то выдумываю, и может быть, за этим ничего не стоит, но, по крайней мере, то, что Трамп пришел и послушал, о чем говорят другие президенты, в том числе и Меркель, в том числе и индийский президент Моди, вот, ну, это некий символ того, что для Трампа эта проблема существует.
А вообще, в целом, это не мешает прогрессу, не мешает развитию экономики? Потому что как-то после Киотского протокола бытовало мнение, что развитым странам это совершенно не нужно, и что экоактивисты своей активностью делают только, наносят вред экономике.
Это такой хороший, казалось бы, бытовой вопрос. Вот смотрите, вообще-то говоря, а зачем собирать мусор? Вот в принципе, для чего мы собираем мусор? Вы едете, не знаю, там в Африку, в какую-нибудь не очень сильно развитую страну, даже в Азии, да, даже в Восточной Европе, и едете там по дорогам, ну, скажем, не считая каких-то там очень крупных городов, и там вдоль дорог все завалено там пластиковыми пакетами, бутылками, мусором, всевозможным. Да, вы едете в Америке, во Франции, в Германии, в Японии, в Польше, в Венгрии, и как-то этого не наблюдаете. Да, ведь в принципе, вот для того, чтобы собирать мусор и как-то его утилизировать, нужно затрачивать какие-то усилия. Это нагрузка на экономику. Но ведь проще жить, вот просто взял там это самое, выпил бутылочку воды, едущую в машине, и выбросил бутылку тут же, или банку, да, там, и выбросил огрызок яблока, тут же выбросил на дорогу. Ну, что плохого?
Ну, подождите, это сильно влияет на качество жизни.
Вот сейчас мы к этому подойдем. Да, и то же самое с проблемами защиты окружающей среды, с попытки предотвратить там глобальные изменения климата. Ведь на самом деле нужно понимать, что вот речь там, о глобальное потепление — это немножечко более узкая тема, чем глобальное изменение климата. Вот там более сильные ураганы в Америке — это изменение климата. То, что в тех регионах, где раньше там холодов не было, стал выпадать снег, да, это изменение климата. Это вот там вообще не о потеплении идет речь. И очевидно, что человеческая деятельность вот в том виде, в каком она была на протяжении 20 века, с интенсивным увеличением потребления первичных носителей электроэнергии, она влияет на окружающую среду. Да, и если этот процесс не остановить, ну вот там те тренды, которые рисуют ученые, они говорят, что вот если все будет продолжаться так же, как есть, то там через какое-то, может быть, даже достаточно длительное время, там через 100 лет, через 150 лет, в климате Земли произойдут необратимые изменения. Вот если мы о будущем не думаем, если наш горизонт планирования заканчивается там нынешним президентским сроком или там бюджетным годом, ну или в лучшем случае концом десятилетия, то на эту тему можно не обращать никакого внимания, да, и жить как живем. Но если вы смотрите чуть дальше, чем даже на свою собственную жизнь, на жизнь своих детей, на жизнь своих внуков, то вы понимаете, что сегодня, будучи руководителем крупнейшей нефтяной компании, например, мировой, да, вы должны что-то такое думать о том, чтобы изменять жизнь к лучшему. Да? И ведь не случайно вот эта компания British Petroleum, известная BP в России, когда она поменяла название с British Petroleum на BP, они назвали Beyond Petroleum, за нефтью. То есть они уже, там это произошло лет 15 назад, они сказали, что у них очень большие вложения в развитие бизнеса будут идти в те секторы, которые не связаны с потреблением, с добычей углеводородов. В том числе BP была одним из пионеров там, водородной энергетики. Вот. Это ответственность перед будущим. И можно на себя ее брать, И тогда вкладываться в развитие технологий, тратить ресурсы на создание новых технологий, да, снижающих выбросы, тратить ресурсы на то, чтобы ставить электрозаправочные станции для автомобилей по всей стране на смену бензоколонкам. Ведь это же огромные деньги надо потратить. Там сейчас любая страна заставлена бензоколонками. Там едешь, через каждые, не знаю, там полтора километра стоит бензоколонка. Да, вот, а все это нужно там менять и поставить электрические заправки. Это действительно огромные ресурсы, или там газовые заправки для дальнобойщиков. Вот, все. Ну, казалось, а что тратить-то? Ну, а зачем? Можно же и так жить. Ну, наверное, можно кому-то.
Сергей Владимирович, а Трамп, как политик, который собирается, видимо, переизбираться, может продолжать игнорировать вопрос климатических изменений? Или американское сообщество ему не позволит этого сделать? Насколько вообще в Америке важно все, что происходит с климатом, и это глобальное потепление и так далее, и так далее?
Первое, Трамп не кажется, а точно собирается переизбираться. Он свою предвыборную кампанию фактически уже начал, и никаких сомнений в этом нет. Да, второе, это то, что Трамп очень хорошо чувствует позицию своего электората. Он очень четко понимает, что есть люди, которые за него точно будут голосовать, есть люди, которые за него точно не будут голосовать, а есть, вот, что называется, те люди, которые посередине. И его задача увеличить число тех, кто за него точно будет голосовать, то есть поднять градус риторики в тех вопросах, где его поддерживают, и найти какой-то компромисс с теми людьми, у которых еще не определились. Тему защиты окружающей среды, тему климата активно заняли демократы, кандидаты демократов, причем такие, то, что называется здесь прогрессивные, это Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, которые в своих планах уходят куда-то за горизонты всех возможностей американского бюджета. Там, например, план Сандерса по охране окружающей среды измеряется 16 триллионами долларов. Ну, это примерно 80% американского ВВП. Понятно, что таких денег у американского бюджета в ближайшие годы точно совершенно не будет. Вот. И с точки зрения Трампа, я думаю, что его штаб работает над тем, чтобы понять, насколько эта тема волнует избирателей Трампа и волнует тех избирателей, чье мнение еще не определилось. И чем более, радикальными будут предложения демократов, чем больше денег они будут предлагать тратить на эти темы, тем легче Трампу будет найти своих сторонников. Потому что американцы очень хорошо понимают, что деньги в бюджете берутся только за счет налогов, и если правительство собирается тратить больше денег, значит будут выше налоги. Налоги будут выше для всех. Вот. И поэтому мне кажется, что Трамп и его штаб, который там будет заниматься уже выборами, они очень внимательно отслеживают эту тему, и пока Трамп не делает каких-то таких обещаний или заявлений, от которых он не сможет отказаться. Да? Если перед избирательной кампании 16-го, в ходе избирательной кампании 16-го года он делал достаточно жесткие и четкие обещания, в том числе и по Парижскому соглашению, в том числе и по Тихоокеанскому торговому партнерству, и по нафте, и по иммиграции. Сейчас он как-то таких долгоиграющих обещаний пока не дает.
Ну, раз уже заговорили про избирательную кампанию, как она вообще там проходит? И что там с импичментом? Как-то тревожно немножко за Трампа.
Давайте разделим. Избирательная кампания активно идет среди демократов, у которых осталось 10 кандидатов, которые участвовали в последних дебатах. Но мне кажется, что сегодня все более отчетливо выделяется тройка лидеров. Это Джо Байден, это Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Причем лидерство Байдена, оно пока не... он с большим отрывом идет впереди. А Элизабет Уоррен... Она смогла набрать, что называется здесь, ход, скорость, и она стала обгонять Берни Сандерса, отбирая его аудиторию. Все остальные кандидаты, хотя у них бывают временно какие-то яркие такие заявления, яркие моменты, они, в общем, достаточно сильно отстают. Поэтому мне кажется, что эта тройка будет разыгрывать между собой первые места на праймерис. Ну и посмотрим, как оно будет складываться. Но, по большому счету, Сандерс и Уоррен – это такие прогрессисты, которые Сандерс вообще социалист, а Уоррен умеренный прогрессист, да, который говорит, что нужно налогов больше, регулирования больше и бюджету тратить больше. Соответственно, на стороне республиканцев Трамп, очевидно, очевидный кандидат, партия в большинстве своем его поддерживает. Есть там 2-3 республиканца, которые говорят, что мы бы тоже хотели поучаствовать, но у них серьезной поддержки нет. А основной кризис, который там потенциальный кризис между республиканской партией и Трампом, состоит в том, что если взять палату представителей образца 2016 года, где у республиканцев было большинство, то 40% тех людей, тех представителей, которые сидели в Конгрессе в 2016 году, ну, в начале, конец 2016, начало 2017 года, они либо ушли, либо уже объявили о том, что они уходят. Да, то есть вот тот старый республиканский истеблишмент политический, который традиционные взгляды республиканцев отражал, он уходит, и его место занимают сторонники Трампа. Ну, собственно говоря, вот поэтому до выборов еще, насколько получается, там 13,5 месяцев, да, поэтому какие-то там прогнозы делать рано, просто надо наблюдать и смотреть, как идет этот процесс.
С импичментом. Это же тоже часть избирательной кампании. Насколько я понимаю, интрига в том, что Трамп пытается потопить Байдена, и делает это несколько сомнительными методами.
Ну, это демократы говорят, что что Трамп пытается потопить Байдена, используя там переговоры, телефонные, финансовую помощь Украине. Это позиция демократов. И, соответственно, и Трамп, и если это правда, то Трамп действительно пытается потопить Байдена, что, ну, собственно, он его пытается потопить и множеством своих твитов. Да, он постоянно на Байдена нападает, объявляя, что это Соня, что он сонливый, что он вялый и так далее. То есть, то есть он четко понимает, что Байден это его основной конкурент на выборах 2020 года. Вот. Но нужно хорошо понимать, что и для демократов разговоры об импичменте это тоже политическая. Это тоже партийная борьба, это для кого-то выборы Конгресса, для кого-то выборы Сенат, и в меньшей степени это на президентские выборы. Потому что ни один из кандидатов демократов ведущих, они пока не заявляли о том, что они поддерживают процедуру импичмента. С импичментом, с одной стороны, там все достаточно просто, потому что при нынешнем составе Конгресса, когда республиканцы контролируют Сенат, нет никаких шансов на то, что процедура импичмента будет успешной. Даже если палата представителей вдруг там каким-то образом наберет большинство, то дальше это не пойдет, потому что в Сенате это будет дело заблокировано. Вот. Соответственно, чего боится партийный истеблишмент, вот что называется ядро аппаратчиков демократической партии, это то, что сейчас, знаете, как действие равно противодействию. И чем агрессивнее сейчас демократы будут нападать на Трампа, тем больше будут консолидировать его сторонников. И они опасаются того, что любая попытка импичмента, любая попытка так активно нападать на Трампа, она приведет к тому, что демократы будут терять свои позиции вот среди людей, которые не определились, и будут заставлять сторонников Трампа выходить на выборы в ноябре 2020 года. Вот. Но это, вы знаете, если у вас есть время...
Минута у нас.
Нет, тогда давайте мы после перерыва начнем эту тему, продолжим ее, потому что здесь, как ни странно, это очень хороший кейс для разговора о том, что такое гражданский контроль над спецслужбами. Да, то есть вот внешне это импичмент, а на самом деле вот для меня разговоры об импичменте, они не представляют никакого интереса, потому что действительно это политическая борьба и с очень большим количеством участников, которые преследуют свои цели. А вот если посмотреть на то, как технологически весь процесс развивается, то это очень хороший сюжет для того, чтобы поговорить о том, как устроен гражданский контроль над спецслужбами в Соединенных Штатах Америки. Вот, поэтому, наверное, вот на этом можно сейчас будет остановиться уже, да?
Да, тогда действительно сделаем паузу небольшую. Напомню, что это программа «Персонально ваш» по скайпу со студией Сергея Алексеевича.
И обещаем про Россию, мы немножко тоже поговорим
обсуждать всякие американские новости. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и скоро к вам вернемся.
«Персонально ваш». Персонально ваш.
Минор Сибашвили, Евгений Бунтман, персонально наш Сергей Алексашенко, и обещали поговорить после перерыва про гражданский контроль за спецслужбами.
Вот смотрите. В данном случае все разговоры о телефонном переговорах о давлении Трампа на президента Зеленского начались из офиса национальной разведки. Вот спецслужба, да, там, грубо говоря, средняя между СВР и ГРУ, которые такие непримиримые враги в Российской Федерации, в Америке таких разведывательных организаций 17, и они все объединены там в директора национальной разведки. Что делать, если человек, работающий в органах разведки или, там, не знаю, ФБР, у него возникает сомнение в том, что его начальники отдают приказ, который соответствует закону. Или он получает информацию о том, что нарушается закон. Он пишет заявление. Вот это тоже называется информатор, да? Whistleblower. Он пишет заявление генеральному инспектору, который работает вот в офисе национальной разведки. У человека есть 2 недели, у него специальная должность, которая, ну, становится вот независимый достаточно человек. У него есть 2 недели для того, чтобы принять решение, насколько это срочно и насколько это вообще, говорит, достоверно, насколько этому можно верить. После этого, если он принимает решение, что это достоверно и этому можно верить, он передает все документы директору национальной разведки, который в течение недели должен посмотреть, принять решение о том, какая информация там должна быть засекречена, почему ее нельзя передавать. После чего весь пакет документов, включая первоначальное письмо информатора в полном объеме, передается вот уполномоченным людям в комитетах Конгресса по контролю за разведывательными сообществами. Да? То есть вот если возникает проблема с нарушением закона внутри спецслужб, это дело, вот прописанная процедура в законе, специально как это дело уходит вот людям в Конгресс, парламентариям, когда, и они уже берут это дело в свои руки, и они разбираются с этой проблемой. То есть вот не как у нас говорится, там служба собственной безопасности ФСБ или служба собственной безопасности МВД, вот вы написали жалобу, и они там сами себя разбирают. Ничего подобного. Эта ситуация немедленно переводится в гражданские органы, которые контролируют спецслужбы.
Какой мы можем подвести итог? Про импичмент говорить рано, а гражданский контроль в Америке работает. Давайте тогда еще одно у нас.
В России поздно.
Так, ладно вам, подождите, дайте нам время. Еще одна новость, завершая американскую тему. Вот российская делегация не успела у нас вовремя получить визы. И со стороны это похоже немножечко на демарш. Или это просто какая-то канцелярская ошибка? Как вы видите эту историю?
Я не знаю, я не видел пока позицию второй стороны, я не видел позицию американцев, не успел ее найти, поэтому я, наверное, воздержусь от комментариев. Выглядит некрасиво, потому что понятно, что при создании Организации Объединенных Наций Соединенные Штаты обещали, что за то, что квартира будет находиться в штаб-квартире в Нью-Йорке, проблем с посещениями не будет, с визами и так далее.
Но, тем не менее, это возникает постоянно с Ираном, мы это видим каждый раз, когда Ирану надо приехать.
Это возникает. Не могу сказать, что там это постоянно, это возникает время от времени. Причем причины понять тяжело, да, одни и те же люди, там кубинцы, иранцы, северокорейцы, в какой-то момент могут спокойно получать визы, а в какой-то момент им задерживается виза, в какой-то момент им визы вообще не выдаются. Да, вот логики я особо, честно говоря, не вижу, поэтому у меня нет какого-то такого суждения. Да, что в этом состоит там принципиальная позиция Соединенных Штатов.
Комментарии второй стороны все-таки есть. Согласно нашим правилам, мы не комментируем частный случай подачи заявок на получение визы в США. Это ответ пресс-службы дипмиссии. Ну и также в целом в посольстве США отказались от комментариев. Поэтому...
Ну, говорят, вот, то есть назвали это частным случаем. А вообще похоже на то, что это как-то символически подчеркивает роль ООН. Довольно ничтожную в этом случае получается, потому что США могут дать визу, могут не дать визу, и ООН здесь вторично получается, что довольно
грустно. Ну, есть такая проблема, Евгений, трудно с вами не согласиться, это правда.
Ну, давайте тогда к России, как и обещали. У нас мы про Силуанова не будем говорить. Нет, будем, но позже, наверное, будем говорить про Силуанова, постоянного героя, как говорится, наших публикаций. Кудрин, Шойгу и расходы на оборону. Шойгу говорит, что хватит сокращать расходы на оборону, что все это безобразие. Кудрин в свое время говорил, что наоборот их надо сокращать, потому что раздуты расходы на оборону в российском бюджете.
Ну, теперь уже соглашается.
Вот, а теперь после Шойгу говорит, все, досокращались, хватит, больше сокращать не надо, теперь надо стремиться к эффективности. Что происходит и кто прав?
Как говорится, и ты прав, и мы правы. Послушайте, вчера на эту тему Константин Рябчуков очень хорошо сказал, и я готов к нему присоединиться. Плох тот министр обороны, который не пытается выбить из парламента побольше денег. Да, ну, в данном случае не из парламента, а из президента Российской Федерации. Ну, что же это такое? Ты министр, а тебя... Вообще, даже не только министр обороны, а любой министр. Любой министр в бюрократической стране, он считает, что его роль возрастает по мере того, как больше становится бюджетный пирог, находящийся в его распоряжении. А с учетом того, что военные расходы в России засекречены, и информация о них в публичное пространство попадает крайне ограниченная, крайне скудная, понятно, что вот возможности для злоупотребления или того, что министр Шойгу называет неэффективностью, очень много. Вот. И, соответственно, вот сказать, что Шойгу нарушает какие-то там правила поведения министров, было бы неправильно. Я думаю, что вот то заседание правительства, которое было на прошлой неделе, которое обсуждало проект бюджета Российской Федерации, ну, собственно говоря, там каждый министр выступал и говорил, что мне нужно дать больше денег. Ну, вот Шойгу, он человек уже в правительстве сидящий там почти 30 лет, он хорошо понимает, что бессмысленно выступать на заседании правительства, нужно выступать в кабинете у Путина, но в крайнем случае выступить с большим интервью на странице газеты. Да, чтобы точно совершенно Владимир Владимирович про это дело прочитал.
Сергей Владимирович, согласно предварительным, во всяком случае, подсчетам, расходы на оборону составят около 2,8% от ВВП. Вы как человек, который последовательно призывает тратить больше денег на масло и меньше на пушки. 2,7% от ВВП – это достаточно, это избыточно, это мало?
На этот вопрос невозможно ответить. Не ответишь на вопрос, а для чего нам нужна армия?
И для обороноспособности по военной доктрине.
Нет, Евгений, смотрите, вот просто обороноспособность это вещь, слово красивое, да, от кого мы собираемся обороняться? И, например, от кого мы собираемся обороняться танками «Армата», ну или какими-то другими подобными чудищами современной технологии. Вот танки – это орудие нападения. Поэтому, когда вы мне говорите, что мы собираемся обороняться, но при этом...
Нет, это не я говорю, это военная доктрина говорит, собственно.
Военная доктрина, министр Шойгу, не знаю, кто бы там, председатель комитета Госдумы по обороне, секретарь Совета Безопасности, вот кто бы не говорил, что мы говорим об обороноспособности, то... Собственно говоря, то, что деньги тратятся на производство танков, это точно совершенно не обороноспособность, это орудие наступления, причем оружие наступления времен Второй мировой войны. Когда были всякие танковые клещи, прорывы. Вот мы видим опять, там генералы планируют выход к Атлантическому океану. Полтора года назад, в марте 2018 года, президент Путин выступал с очередным посланием, где он продемонстрировал, как он видит обороноспособность Российской Федерации. Вот там все мультики, да, которые нам были показаны, они говорили о том, как Российская Федерация будет наносить удар по вражеской территории. Причем в качестве вражеской территории выступали Соединенные Штаты Америки и лично там резиденция президента Трампа во Флориде. При этом я не помню, чтобы президент Путин, например, рассказывал, там в Израиле есть известная система, называется «Железный купол». Страна живет фактически в состоянии перманентной войны. И Израиль защищает свою территорию системой противоракетной обороны, достаточно эффективной, которая вот, называется «Железный купол». Вот если бы Российская Федерация, президент Путин демонстрировал бы вот такие системы, говорил, вот смотрите, наша система защиты построена на этом, мы защищаемся от нападения отсюда, я бы еще это дело мог понимать.
У Израиля есть танки и побольше, не побольше, чем у России, но достаточно эффективные тоже. Отличные танки.
Да, Евгений, у Израиля есть танки, но нужно понимать, что Израиль страна, которая существенно меньше Российской Федерации по площади, да, которая со всех сторон окружена государствами, которые в разной степени проводят агрессивную политику по отношению риторику по отношению к Израилю, и с какой-то периодичностью эти страны осуществляют нападение на израильскую территорию, для чего Израиль использует танки для ответных ударов. Все это происходит при этом Израиль там не захватывает чужую территорию. Вот. Россия, если танки расположены где-нибудь там, не знаю, в середине Сибири, там в Алтайском крае или в Новосибирской области, я вот плохо понимаю, сколько времени они будут ехать на ближайшие границы Российской Федерации. И что они будут делать потом, когда они туда приедут, в какую сторону они пойдут. Там то ли через Гималаи, то ли там через Сахалин на Японию пойдем, то ли на Аляску через Чукотку. Бог его знает, там маршрутов много у танков. Вот. Соответственно, дальше говорить о том, много это или мало, невозможно, не имея там доступа к информации вообще, куда тратится этот военный бюджет. Ведь секретом, тайной является там тактико-технические характеристики производимых вооружений. да, являются места размещения там, современного оружия. А сколько стоит производство того или иного изделия, и сколько тратится там, на производство, на покупку условных автоматов Калашникова, сколько условные танки «Армата», а сколько тратится на подводные лодки, а сколько тратится там, не знаю, на комплексы С-400, вот этой информации в денежном выражении нет. Да, и поэтому сказать, там рационально, нерационально, вот если бы у нас была статистика там, за несколько лет, мы бы, например, узнали, что там, производство каждого танка «Армата» обходится ну, условно там, в 10 миллиардов рублей. Мы понимаем, что цена совершенно завышенная, она бессмысленная, безумная, и таких денег тратить не надо. Да, или если бы мы узнали, что каждый комплекс С-400 там, каждый год дорожает при производстве на 50%. Вот тогда мы могли уверенно заявлять о том, что эти расходы неэффективные. Я считаю, что для страны, которая называется Российская Федерация, которую ну вот, при всем желании захватить невозможно, уж больно она большая. Да и никакая оккупационная армия не сможет захватить все. Даже если все остальные страны мира вместе соединятся, они, наверное, не смогут захватить и вот, удерживать под контролем эту территорию. Для страны, которая обладает вторым по величине арсеналом ядерного оружия и защиты, обороноспособность, которая строится на ракетах разного класса, да, разного типа, разного размера, вот столько денег тратить на оборону, если мы говорим о обороне, это неэффективно. То есть Россия могла бы тратить на оборону, в моем понимании, существенно меньше. Вот. Но, возвращаясь к этой теме, да, сейчас я боюсь, что солнце, я чуть подвинул.
Да-да-да, спасибо, я только хотел сказать.
Когда солнце там начнет бликовать, чтобы я видел, что происходит. Вот. А что касается этой полемики, то мне кажется, что вот, показательно даже не то, что Шойгу об этом сказал, что мне нужно больше денег. Опять, плохо тот министр, который не хочет получить больше денег. Показательно, что Кудрин сразу же поднял лапки кверху, лег на спину, знаете, такой, как мой тайфун, там, когда ему что-нибудь угрожает, он сразу так ложится, лапы кверху, типа, хозяин, я понял, кто здесь главный, и никакого сопротивления оказывать не собираюсь. Вот Кудрин то же самое сказал. Да-да-да, конечно, конечно, уже сократили, уже все, как, все хорошо, Сергей Кожугетович, тебе точно нужно там больше денег. Да, и мне кажется, что вот в этой полемике, в этой, ну, сказать, даже полемикой назвать невозможно, в этом сюжете самое главное, что Шойгу очень четко показал место Кудрина в современной системе принятия решения, а Алексей Кудрин с этим согласился. Да, то есть он сказал, да, не мое собачье дело, больше там типа лезть в эти вопросы не буду, есть люди, которые гораздо лучше меня в этом разбираются. Вот, собственно говоря, вот все, что для меня было интересно, это вот сводится к этой фразе.
Для меня еще интересно употребление слова «устрицы» в этой дискуссии. Это очень, конечно, смешно, самый смешной сюжет в этом во всем. Что... Как об устрицах может рассуждать только кто знает их вкусы, это Шойгу говорил.
Ну, красиво, что образованный человек, министр.
Ну, то есть первое, что в голову приходит устрица, хорошо.
Ну, несмотря на то, что они у нас под продуктовым эмбарго каким-нибудь.
Так, может быть, поэтому Шойгу не рассуждает об устрицах?
У нас отличные в Дальневосточном военном округе устрицы.
Прекрасно. Ну, Шойгу виднее, конечно. Давайте тогда еще один интересный случай тут произошел. Средства массовой информации, журналисты узнали о применении декларации об амнистии против бизнесмена. Это та самая амнистия, которую обещали всем большим капиталам, а тут вдруг раз оказалось, что зря побежали люди про себя правду рассказывать. Как вообще это возможно? Это же противоречит всем правовым нормам, всем законам. Сергей Владимирович, объясните нам, почему это происходит?
А вот что вас удивляет? Вот в России есть Конституция. В 31 статье Конституции, что написано так же, как в американской. Граждане Российской Федерации имеют право на, не на там, мирные шествия, демонстрации, митинги и так далее. После чего выпускается закон, который говорит, что, говорят, все это нужно получать разрешение согласования, а после этого выходит практика такая, да, непонятно кем утвержденная, что согласование давать не будем, и плевать мы хотели на то, что в законе написано, что вы должны нам что-то такое сделать. Да, и в законе ничего не написано про право Росгвардии, про право ОМОНа избивать людей, ломать руки. Вот, ну, ничего в этом в законе нет. Но, тем не менее, вот так существует. Собственно, было бы удивительно, если бы вот в данном случае с налоговой, с амнистией, такой налоговой амнистией по утечке капиталов, что-нибудь похожего не случилось. Да, вот,
но тем не менее, подождите, у нас и так все очень плохо с инвестиционным климатом. Мы об этом с вами говорим каждый вторник. В экономике тоже все не слава богу. Зачем толкать эту всю конструкцию к пропасти? Это же никого не успокаивает. Наоборот, бизнесмены должны сейчас, не знаю, свой альтернативный одиночный пикет проводить у здания администрации президента.
А почему вся администрация президента? Ведь не она же все это дело сделала. Это устроила Федеральная служба безопасности.
Ну или туда пойти с одиночными пикетами.
Благо близко. Ну найдите безумного бизнесмена. Я еще могу представить себе бизнесмена, который встанет в одиночном пикете у администрации президента, но представить себе бизнесмена, который встанет с одиночным пикетом у здания на Лубянке, я не могу. Вот. Ну, то есть настолько безумных у нас бизнесменов точно совершенно нет. Да? Вот. Федеральная служба безопасности присвоила себе право заниматься любыми вопросами, которые она считает относятся к ее компетенции. А уж тем более вопрос о больших деньгах. Да, и в данном случае речь идет о бизнесмене, у которого там есть какие-то там, не знаю, миллиарды рублей. Вот какой-то офицер ФСБ посчитал, что бизнесмен не имеет права иметь эти миллиарды рублей в своей собственности, а лучше, если эти миллиарды будут принадлежать офицеру ФСБ. И плевать он хотел на закон. Ну почему не закон? Закон написан про одни случаи, а здесь другие случаи. То, что вы, там этот бизнесмен израилит, то, что вы не видите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот и все. Назовите мне ситуацию, в которой Федеральная служба безопасности в России ограничена тем законом, хотя бы тем законом, который написан. Да, что вот она говорит, нет, если закон нельзя, то мы не будем. Но Федеральная служба безопасности не получает отказа в судах, когда она там проводит любые оперативные мероприятия, там, прослушку, вскрытие корреспонденции, взломы электронной почты. А Федеральная служба безопасности может в России все. На букву «Ф» – все.
Вот вообще все. Да, как раз говорили про гражданский контроль за спецслужбами. Вот он,
да, конечно. Вот, поэтому вопрос налоговой амнистии, оно что, на нас уже закончилась декларация и поданы, вся база данных имеется. Ну, теперь технология понятна. Вот мы вам показали, будете сопротивляться, будем через суд все это делать. Поэтому, товарищи бизнесмены, которые задекларировали свои капиталы, готовьтесь, что к вам придут офицеры ФСБ и предложат поделиться.
Я сейчас просто скажу очевидную и совершенно глупую фразу, но это же подрывает доверие между бизнес-сектором и государством. Как возможно хоть какое-то есть, развитие? Ну, подождите, вот амнистия обещали. Хорошая же была идея, так или иначе. А сейчас все вернули взад, как говорят. Ну и что? Это же никому лучше от этого не стало, кроме конкретного какого-то генерала, который решил, видимо, там, не знаю, присвоить себе несколько миллиардов.
Ну, хорошо генералу. Это, по-моему, главный, наверное, аргумент в пользу тех или иных
экономических процессов. Я думаю, о доверии между государством и бизнесом вы как-то вот
хватили риску. Слишком замахнул.
Да, мне кажется, что его нет. И, собственно говоря, там на каждом публичном даже мероприятии с участием президента Путина, когда бизнесмены получают право, возможность что-то сказать, выступить таким с массовым пикетом перед лицом президента Путина, перед его креслом, они все говорят, что с доверием плохо. Да, поэтому там сказать, что доверие упало еще дальше, но мне кажется, дальше ему падать уже некуда.
Это отрицательный рост.
Ну да, конечно. Вспомните, как там бизнес-омбудсмен Титов, он там года полтора назад говорил о том, что он согласовал с Путиным вот список людей, против которых уголовное преступление будет возвращено, прекращено, что люди могут спокойно вернуться в Россию. И вот там кто-то первый, кто приехал, его тут же взяли и повязали. Да, ну вот это не первый случай, это вот уже это регулярно. Там верить там, обещаниям российского государства в части силовиков или верить обещаниям российского государства в части там, неповышения налогового бремени, которое там выпускает министр финансов Силуанов, а тем более, когда это на стыке. Когда обещание дают Силуанов, что типа это будет тайной, а скрывает эту тайну ФСБ, которая никаких обещаний не давала. Это такие правила жизни в России. Мне кажется, для бизнесменов в этом не было ничего нового. И им лишь сказали, что, ребят, делиться надо. И я думаю, что речь никогда не идет ни о каком генерале, а там офицеры помладше. Им тоже кушать хочется, им там тоже дети есть, которых кормить надо. Опять-таки, там полковника Захарченко взяли, там, этого чекиста там, с 12 миллиардами жалобы фамилии Чекалин, тоже взяли. Ну, общак надо восстанавливать, правда?
Ну, я не очень понимаю, почему нельзя показательно, наоборот, вот как у нас показательно наказывают, это показательно помиловать нескольких там бизнесменов для того, чтобы как-то, не знаю, имидж свой что ли улучшить.
Снизить давление как минимум и напряжение.
Ну, да, об этом, собственно, Нино спрашивает.
Нет, ну почему? Вот у нас, смотрите, там на прошлой, по-моему, неделе, да, в деле Калви случился прорыв, да, там какая-то экспертиза, проведенная более-менее адекватно, показала, что оценкой акций все было в порядке, что никакого ущерба другим акционерам не было. Просто на это дело понадобилось там несколько месяцев. Да, то есть вот то, что следствие должно было, вообще говоря, сделать до предъявления обвинения, провести адекватную оценку, там, экспертизу, оценку активов, вот они почему-то решили сделать только после того, как предъявили обвинение, там, подержали Калви под арестом, подержали его друзей, так, партнеров под арестом. Вот, до тех пор, пока в это дело не вмешались там, политические силы, да, потом лично президент Путин не дал приказ освободить Калви, прекратить это дело. Ну, то есть, вот, почему-то не работает. Ведь смотрите, вот я думал, вот мы все радуемся, например, там, освобождение там, из-под ареста Павла Устинова. Да?
Но ведь на самом деле... У нас совсем, вот, совсем только времени не осталось. Давайте...
Сейчас, ага. я коротко. Да, ведь все это хорошо, но для человека лично. Но ведь с точки зрения российской судебной системы это отвратительно. То есть, последовал какой-то звонок из Кремля и сказал «отпустить». И судебная система, как Кудрин сказал, «есть, отпускаем». Да, вот лучше бы, если бы Верховный суд там какого-то из судей судил криворучка или лишил судебной должности. Это было гораздо лучше.
Сергей Алексашенко, персонально наш, всегда по вторникам. Нинора Сибашвили и Евгений Бунтман провели этот эфир. Спасибо.
Спасибо.
Персонально ваш.